май 1972 года. Вьетнам. Пилот МиГ-17 с бортовым номером 3020 помнил, какой сегодня день. 10 мая 1972 года. Вчера праздновали День Победы, и голова немного побаливала. Черт бы побрал этих зенитчиков. Притащили в палатку 20-литровую канистру спирта и ящик с бутылками какого-то вьетнамского зелья, настоянного на змеях. Пили почти всю ночь, а на утро вылет. Надо остановить америкосов, летящих бомбить железку у Хайдонга. Пилот смотрел прямо перед собой. Горизонт был чист. В мозгу почему-то всплыло воспоминание о похоронах деда. Дед был кузнецом по фамилии Тунаев. Большим и сильным человеком, с русыми волосами до плеч и окладистой трехцветной бородой. Именно эту бороду почему-то пилот помнил больше всего. Дед лежал в гробу, и улыбка застыла на его мертвых губах, спрятанных в бороду, которую шевелил легкий осенний ветерок. Деда убили немцы, а сейчас его внук, майор советских ВВС Александр Тунаев, под позывным «Полковник Тун», воюет на стороне Вьетконга под чужим флагом и в чужой форме. Интересная штука жизнь. В наушниках после долгого молчания прорезался голос капитана Нгуена. «Полковник Тун! Полковник Тун! Командир! Вижу звено F-4!» Он повернул голову вправо и совсем близко, за облаком, увидел тень американского фантома. «Атакуем!» Миг лейтенанта Ван Хо, заложив крутой вираж, сел на хвост одному из трех фантомов. «Зря ты так спешишь», — проговорил полковник, и увидел, как миг капитана Ван Хо разносит в куски ракета «Сайдвандер», пущенная американцем, прятавшимся в густых, как сметана, облаках. Американский пилот перехитрил вьетнамца, но радость его была недолгой. 8 мигов принялись методично расстреливать его звено, выныривая из-за облаков. Ситуация была критической. 2 F-4 отвалили на базу, а третий решил биться до конца. Миг полковника Туна появился прямо из ниоткуда и дал пулеметную очередь. Пули прошли в сантиметре от кабины «Фантома». Американец поежился, увидев бортовой номер мига 3020. «Это же полковник Тун!» После давней встречи с полковником американец еле дотянул до базы, фюзеляж его машины был пробит пулями и имел вид бабушкиного дуршлага, а левое крыло готово было отвалиться при маломальски серьезном ударе. Техники потом сутки не отходили от его машины. Полковник Тун выматерился по-русски и, бросив миг в крутой вираж, опять сел на хвост американцу. «Что, Америка, Чапаева ты не смотрел?» «Врёшь, не возьмёшь! Не знаешь такого?» В наушниках полковника несколько секунд царила полная тишина, а затем чей-то молодой и уверенный голос чётко произнёс «Fuck you, colonel!» «Ах ты сука!» — вырвалось у полковника. «Сейчас будет тебе, fuck!» Полковник крепче сжал гашетку пулемёта, но внезапно яркая вспышка ослепила его. Самолёт как будто напоролся на невидимую мягкую стену и пошёл вниз. «Вероятно, она именно такая, смерть», — пронеслось в голове у полковника, но буквально в следующую секунду он увидел перед собой быстро приближающийся дирижабль со свастиками на борту. В кабине после изнуряющей жары вдруг стало неимоверно холодно. Полковник посмотрел вниз и увидел режущее глаза бескрайнее белое пространство, кое-где нарушаемое хилой растительностью заполярной тундры. Времени на раздумья не было, и увернуться от столкновения с воздушным мастодонтом полковник не успел. Крылом мига дирижаблю срезало хвост, и в считанные секунды он вспыхнул, как спичечный коробок. Полковник зашел на разворот, чтобы добить фашиста, но не успел. Растворившись в белом облаке густого тумана, он вновь оказался в небе над вьетнамскими джунглями. Перед глазами мелькнул хвост фантома с бортовым номером 39009. Это был все тот же изворотливый американец. Полковник дал очередь из пулеметов, но пули опять прошли рядом с бортом американца. Фантом резко пошел вверх, но полковник не отставал, упрямо продолжая висеть на хвосте американца. После нескольких крутых виражей американец развернулся и пошел в лобовую атаку. Полковник бросил миг в пике, а затем резко пошел вверх, чтобы опять сесть на хвост американцу. Американец подстерег полковника на выходе из пике и со злорадным наслаждением всадил ему в борт ракету с инфракрасной боеголовкой. Миг развалился на части, его дымящиеся обломки полетели на землю, но полковник успел катапультироваться. Многие пилоты рассказывают, что в экстремальных ситуациях перед их глазами пролетала вся жизнь, а у майора Тунаева такого никогда не было. Когда его выбросило из кабины, он подумал только об одном — «Эх, Саня, как далеко от дома!» «Саня» переводится с вьетнамского как «далеко от дома». А потом при спуске уже у самой земли внезапный порыв ветра швырнул его на какое-то огромное дерево, и от удара о его ствол он потерял сознание. Очнулся майор от нестерпимой вони. Он лежал лицом в бурой жиже, состоящей из протухших кишок и крови небольшой мертвой обезьяны. Майор с отвращением повернул лицо в сторону. Несмотря на то, что майор за свою жизнь успел побывать в разных горячих точках планеты, где вел свои войны Советский Союз, он так и не смог привыкнуть к плохим запахам. Смешно, конечно, но что тут поделаешь? Натренированными движениями он быстро избавился от пристежных ремней парашюта и по очереди пошевелил конечностями. Вроде ничего не сломано, а это уже огромный плюс. Сорвав лист лианы, он тщательно вытер лицо и отправился на поиски катапультного кресла. После недолгих поисков майор нашел то, что искал. Он открыл чашку кресла и вытащил оттуда увесистую брезентовую сумку. Первым делом майор достал из сумки радиостанцию и переходник для наушников шлемофона. Настроив радиостанцию, вышел на родную частоту и передал примерные координаты падения. Свои моментально откликнулись и пообещали вытащить его с территории, принадлежащей Южному Вьетнаму. Одно дело было сделано. Майор проверил аварийный запас, включающий в себя, помимо радиостанции, несколько жестяных банок с водой и мясными консервами, мачете, боевой нож, пистолет Стечкина и небольшой арбалет. Трофейный арбалет он получил в подарок от одного вьетнамского офицера год назад и, постреляв ради забавы, был приятно удивлен этим видом оружия. С тех пор на каждом боевом вылете арбалет занимал свое место в сумке аварийного запаса. Настало время и ему сослужить службу. Радиомаячок он включать не стал. Америкосы запеленгуют быстрее наших. Он вскрыл небольшую консервную банку с пресной водой и жадно ее выпил. Есть не хотелось. После всех воздушных перипетий его тошнило. Внезапно майор вспомнил белый снег, неожиданный холод в кабине мига и дирижабль со свастиками на борту. Что это было? Галлюцинации? И мне откуда было взяться? Майор нервы имел стальные и на психику никогда не жаловался. Мираж? Конечно, и такое может быть, но ведь он вел бой над вьетнамскими джунглями, а не над пустыней Гоби. Майор знал, что в Москве при КГБ СССР существует специальный отдел, который занимается вещами, человеческому разуму непонятными. «Выживу, обязательно полечу в Москву. Они должны это знать. Может, были еще такие случаи? Скорее всего, были. Но никто не расскажет. За сумасшедшего сочтут». Он расчехлил мачете, закинул на спину сумку и двинулся в путь. Майор надеялся, что в ближайшие сутки он выйдет к партизанам Вьетконга, или они сами найдут его, появившись как призраки посреди непроходимых джунглей. Важно было не напороться на американских GI, которые имели обыкновение разыскивать пилотов, сбитых в районе их патрулирования. А еще хуже было попасть в одну из многочисленных ловушек, устроенных партизанами. Вьетнамцы знали толк в этом деле. Чего стоили одни только древние, как мир, зубы дракона, остро заточенные бамбуковые колья, которые устанавливались под углом 60 градусов в землю на уровне человеческой груди, смазывались дерьмом и маскировались. Такие зубы представляли собой невидимый барьер длиной в 15-20 метров. Однажды вьетнамский друг, пилот Нгуен Ван Динь, провел Тунаеву экскурсию на место боя с американскими GI. Вернее, не на само место, а на подходы к нему. GI несколько дней выслеживали партизан, а партизаны делали вид, что не замечают американцев, но потом устроили американцам засаду и всех уничтожили. Так вот, на тропах, которые вели к месту боя, пятеро американских солдат угодило в хитроумные ловушки, сделанные коварными сынами Вьетнама. Зрелище было отвратительное. Тунаева особенно поразило действие самодельного медвежьего капкана, выкованного в одной из близлежащих вьетнамских деревушек. Американскому солдату начисто срезало ногу в районе голени, и кто-то из партизан жестоко добил его ударом штыка в горло. На войне как на войне, самому бы в такой капкан не попасть. Внезапно майор почувствовал еле уловимый запах чужого пороха. Он притаился в зарослях папоротника, снял со спины арбалет, натянул тетиву и вложил в него стрелу. Спустя минуту майор увидел, как по тропе идут двое американских спецназовцев, одетых в камуфляжную форму. Один из них держал в руках винтовку М-16, а второй нес, закинув на плечо ремень, пулемет М-60. Судя по ожерельям из отрезанных и высушенных человеческих ушей, висящих на груди американцев, и отсутствию на рукавах курток каких-либо нашивок, в джунглях они воевали давно. Впереди идущий остановился, поднес палец к губам и прислушался. Майор замер. Неужели Янки что-то учуял? Нет. Американец сделал напарнику жест рукой. Продолжаем движение. Майор заметил у первого спецназовца погоны сержанта. Значит, за ним должны идти еще несколько солдат. Этих двоих он решил пропустить. Вторая пара солдат показалась на тропе спустя минуту. Впереди шел небольшого роста белый, а сзади — атлетического сложения негр. Майор подождал, когда они будут идти спинами к нему, прицелился и пустил стрелу в горло негру. Тот схватился за горло, захрипел и тяжело упал на тропу. Белый резко повернулся, дал по кустам очередь. Пули срезали верхушки кустарника над тем местом, где должен был сидеть майор, но он был уже за спиной противника. Повернуться назад американец не успел. Майор всадил ему нож между лопаток и отпрыгнул с тропы в заросли. На тропе показалась первая пара, спешащая на помощь товарищам. Майор первым выстрелом снял рядового, сержант оказался проворней и, откатившись в сторону, дал очередь по Тунаеву. Обжигающий удар в правое плечо швырнул майора на землю. Стечкин выпал из его руки и теперь валялся вне зоны досягаемости. Майор схватился за мачете, но было поздно, американец уже стоял над ним, уперев дуло винтовки майору в живот. Тунаев закрыл глаза и мысленно попрощался с жизнью. Через миг он почувствовал, как что-то теплое и липкое льется ему на лицо. Тунаев открыл глаза и увидел, как американец стоит над ним, дико выпучив глаза, с торчащим из груди заостренным бамбуковым шестом. Позади американца стоял маленький вьетконговец в темной хлопчатобумажной робе, который напряженно держал шест, не давая телу спецназовца упасть на майора. Майор потерял сознание и очнулся уже где-то глубоко под землей, в комнатке с земляным полом, стенами и потолком. Все убранство комнатки составляли три зеленых ящика из-под патронов и два старых матраса. На одном из ящиков стоял коптящий светильник, сделанный из гильзы от зенитного снаряда. Окон и дверей в комнатке не было. Был один лишь небольшой темный лаз, из которого до ноздри майора доносился запах горелого человеческого мяса. Майор посмотрел на руку и увидел, что она искусно перевязана. Боли никакой не было. Вероятно, неизвестный знахарь хорошо знал свое дело. «Куда я попал? Сколько времени здесь пролежал? Сутки? Двое? А может, еще больше?» Майор слышал от Нгуена, что у вьетконговцев под Сайгоном была вырыта целая сеть подземных тоннелей Кучи, превратившаяся со временем в город. Говорили, что протяженность тоннелей около 300 километров. В некоторых местах они уходили на глубину 15-20 метров. Но в 68-м американские бомбардировщики Б-52 проутюжили весь этот район ковровыми бомбардировками, заставив партизан покинуть нажитые позиции. Майор был сбит в районе Шамшона, что находился в сотнях километрах от Сайгона. Хотя, может быть, и под всей территорией Вьета прорыты тоннели и построены подземные города. Этого майор не знал. Краем глаза он уловил едва заметное движение слева от себя и повернул голову. Из земляного пола появился узкоглазый карлик, одетый в такую же, как и у всех вьетнамцев, темную хлопчатобумажную робу, только на рукаве у него было вышито изображение черного лося на белом фоне. Майор схватился за нож, но карлик сукоризный покачал головой и протянул майору маленькую раскрытую ладонь, на которой лежала небольшая темная горошина. Майор вопросительно посмотрел на карлика, и в мозгу у него пронеслось: «Глотай! Через 2 минуты здесь все зальет горящим напалмом, но ты успеешь спастись!» Майор почему-то беспрекословно повиновался приказу и, взяв шарик с ладони карлика, моментально его проглотил. Им вдруг овладело странное чувство покоя и невесомости. Он посмотрел на часы, они показывали 10:30. Карлик исчез. Из тоннеля повалил вонючий и густой черный дым. Майор запрокинул голову и почувствовал, что летит куда-то в мягкий разноцветный туман. Спустя доли секунды подземная комнатка была выжжена горящим напалмом. Когда майор очнулся, он увидел, что лежит голым на мокрой плащ-палатке под зарослями лианы. На зубах скрипел песок, глаза соднило, голова гудела, но он был жив. Рядом с ним сидел Нгуен Ван Динь. «Ты, Саня, как у вас говорят, в рубашке родился? Ни одного ожога, ни единой царапины. Бомбардировщики Янки сравняли с землей весь этот квадрат. Все тоннели завалены и выжжены. От партизан остались лишь обугленные трупы, а ты жив и здоров, это же чудо!»
«Есть у меня ангел-хранитель», — с трудом прошептал майор.
«Только вот что странно».
«Что?»
«Тебя выбросило из-под земли вместе со столбом воды. Не понимаю, в этом месте всегда было очень сухо даже на большой глубине, а тут...»
«Я помню, как это произошло», — устало ответил майор. «Попроси наших, чтобы первым же бортом меня отправили в Москву».
Нгуен вопросительно посмотрел на Тунаева.
«Очень надо, брат», — прошептал майор и закрыл глаза.
Нгуен достал из рюкзака небольшую пластиковую коробочку оранжевого цвета. Открыв ее, он посмотрел на майора и задумался. Ни промедол, ни йодит калия Танаеву были не нужны. Он мертвецки спал. Нгуен положил коробочку обратно в рюкзак и достал оттуда рацию, чтобы связаться с советским военспецом. Друга надо было срочно отправить в Москву.